самом конце осени 1874 года, в разгар одного из великосветских балов, супруга лорда Рэндольфа, леди Дженни, неожиданно почувствовала родовые схватки и едва успела укрыться в дамской комнате. «Он выскользнул у меня из-под корсета, как мелкая рыбешка», — шутила она позже. Этого семимесячного, крайне несимпатичного младенца назвали Уинстон Леонард Спенсер. И несмотря на богатство и знатность рода Мальборо, которому он принадлежал, судьба, казалось бы, обрекла его на вполне заурядное существование. Никаких способностей, ни одного сколько-нибудь выраженного интереса, кроме морских сражений в большом тазу, ни любовь сверстников, лень, небрежность во всем, за что бы ни брался. В нашем сленге для юного Уинстона имеется подходящее словечко «пофигист». Родители жаловались, что просто не знают, куда девать своего никчемного Уинни, которого, впрочем, очень любили. Мальчика решено было отдать в военное училище. Любопытный факт. Перед экзаменами Уинстон упал с дерева и получил сильнейшее сотрясение мозга, после чего в его голове как будто бы что-то встало на место. Его молодость — период бесстрашных поисков и самоутверждения, военные походы, любовные романы, пробы пера и ораторских способностей. Об этом стоит почитать в его многочисленных биографиях. В 26 лет Черчилль пробует на вкус главное дело своей жизни — политику. Он становится членом парламента, через 8 лет — министром торговли, а еще через 3 года — первым лордом адмиралтейства, по-нашему командующим военно-морским флотом. Это была его мечта. Морские сражения в тазу на полу детской трансформировались в счастливую реальность. Правда, теперь картина была иной. Если Уинни сражался только корабликами, то сэр Уинстон над морскими битвами планировал грандиозные воздушные бои. Сильная морская авиация была его идеей фикс. Примерно в это же время Черчилль женился и приобрел большинство своих в будущем знаменитых привычек. Сигары, армянский коньяк, супружеская верность, хозяйственные заботы, требующие регулярной физической нагрузки, умение общаться с маленькими детьми. Черчилль всегда отличался удивительной широтой интересов и многообразием деятельности, чего не скажешь о его политических убеждениях. Консерватор, патриот, антикоммунист до кончиков ногтей. Три кита, на которых он стоял. При этом забавно, что его многочисленные родственники тоже проявляли твердость убеждений, но часто во вражеском лагере. Например, племянник Эсмонд Роммели был коммунистом и сражался в Испании, а троюродная сестра, скульптор Клэр Шеридан, едва не вышла замуж за чекиста Яна Петерса и всегда оставалась воинствующей противницей традиционных буржуазных ценностей. Именно к этим британским ценностям, дорогим сердцу традициям и устоям и апеллировал премьер-министр Черчилль, обращаясь к нации, когда на остров начали накатываться волны бомбардировщиков Люфтваффе. Превосходство англичан в воздухе – одна из безусловных заслуг Черчилля. Немцы совершали в среднем по 1000 самолетов вылетов в день, и хотя ПВО Британии были на высоте, а потери ВВС в 2 раза меньше немецких, Британия все же попробовала на вкус современной войны и реально ощутила угрозу потери своей государственной независимости. «Мне нечего предложить вам, кроме крови, пота и слез», — прямо сказал Черчилль соотечественникам. «Вы спросите, какая у нас цель?» Я отвечу одним словом — победа. Победа любой ценой. Победа, несмотря ни на что. Победа, каким бы тяжким ни был путь к ней. Если мы не победим, то должны будем распрощаться с нашим образом жизни. Меня всегда интересовал вопрос. Если бы в 40-м году Гитлер все же решился бросить свои 25 дивизий на Британские острова, отрезать Лондон, одним словом, запустить-таки операцию «Морской лев», какова была бы тогда цена британской победы? Если исходить из того, какие страшные недели пережил Черчилль поздней осенью 41 года, как смертельно боялся и не желал он разгрома Красной армии под Москвой, то думаю, что за победу над Гитлером он и впрямь был готов заплатить любую цену.